Приветствую всех на нашей волне на FM 101 и 9 CITR. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня поговорим о подделках в живописи, о нападении акул на людей и будем решать, худеть или не худеть. Все это в сегодняшней передаче. Конечно, прозвучат международные и местные новости. Но сначала, как всегда, песня.
Мимо так молчаливо над крышами города кружит печально какой-то случайный вальс. И час до полночи телефон молчит тихо и холодно. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа. Иду по улицам, город хмурится серым лицом и сыпет словами, увы, бесполезными. Мне надо забыть ее, надо забыть, и дело с концом, как будто бы мне полсердца отрезали. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа, без ответа. Увидел в толпе как будто, но шансы равны нулю. И не такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимый кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа. А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето, и вся моя жизнь одной строкой. Меня ты не слышишь, звонки без ответа, без ответа.
Самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Вслед за обещанием президента Уго Чавеса перевести все оперативные валютные резервы из европейских и американских банков, правительство Венесуэлы потребовало возвращения в страну 99 тонн золота, которые хранятся на его счетах в Банке Англии, передает Итартас. Специалисты отмечают, что требование Венесуэлы вернуть золото способно вызвать потрясение на мировом золотом рынке, так как значительная часть золота предоставлена центробанками во временное пользование инвестиционным фондом в целях получения по нему дополнительной прибыли. В свою очередь, фонды выпускают золотые контракты, которые, по мнению экспертов, не могут быть моментально переведены в физическое золото. Около сотни тунисских иммигрантов-нелегалов бежали из центра временного проживания, расположенного на итальянском острове Пентеллерия, после того, как в знак протеста против плохих условий проживания они устроили там пожар, сообщили в четверг местные СМИ. Покинуть лагерь пришлось еще примерно 80 его обитателям, которых временно разместили в других центрах для нелегальных иммигрантов, передает Итартас. FM 101 и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в программной речи 15 августа заявил, что основной причиной беспорядков в стране является моральная деградация британского общества. По мнению Кэмерона, правительство должно отвечать погромщикам не только ужесточением мер безопасности, но и реформами в социальной сфере. Признаками морального упадка Кэмерон назвал такие черты британской молодежи, как безответственность, эгоизм, стремление вести вести себя так, как тебе угодно, без оглядки на других. Тем временем хулиганы, которых суды признают виновными, будут заниматься общественными работами, а именно самолично убирать разгромленные ими районы столицы. Осужденным за участие в беспорядках в Лондоне придется посмотреть в глаза пострадавшим, приводит газета слова вице-премьера Ника Клегга. Норвежский террорист Андерс Брейвик, устроивший 22 июля взрыв в центре Осло и расстрел людей на острове Утоя, готовил еще один крупный теракт с использованием взрывного устройства, сообщает норвежская вещательная компания HPK. По ее данным, Брейвик изготовил не одну, а две бомбы. Причем второе взрывное устройство было намного мощнее первого. Его вес оценивается в 1,5 тонны, передает Итертас. Вторая бомба была обнаружена на арендованной Брейвиком ферме, расположенной в 40 километрах от Осло. Наша волна. Представители ООН расследуют масштабную кражу нескольких тысяч мешков с гуманитарной помощью, с едой для жителей Сомали, страдающих от сильнейшей засухи и голода, сообщает Associated Press. Представители ООН признали, что расследование кражи ведется уже 2 месяца. При этом они подчеркивают, что ни в коем случае нельзя прекращать поставки гуманитарной помощи в Сомали во избежание множества смертей, передает РБК. По сведениям ООН, за последние 3 месяца от последствий засухи скончался каждый 10-й ребенок в возрасте до 5 лет. Сейчас на грани смерти в регионе находится свыше 3,5 миллионов человек. Это почти половина населения страны. 3-й человек за этот год стал жертвой традиционных забегов людей от быков в Испании. На этот раз бык по кличке Мышонок насмерть забодал человека на празднике в городе Шатива на востоке Испании. По словам свидетелей, роковую роль сыграл ярко-розовый зонтик, который был в руках у мужчины. Увидев яркий зонт, животное рассвирепело и кинулось на человека, яростно бодало, пока тот не перестал двигаться. После этого несчастного случая остальную часть фестиваля отменили.
FM 101, иди.
В связи с сильной жарой, установившейся на территории США, из строя выходят сотни труб водопроводной системы. Как сообщает CNN, в одном лишь Оклахома-Сити с начала июля лопнули около 685 водоводов. В результате без воды временно остаются целые районы, а иногда и небольшие города. По данным Управления по охране окружающей среды, ежедневно из-за жары в США лопаются до 700 труб. Еще одной причиной, отмечает CNN, является изношенность самих труб, возраст многих из которых составляет до 100 лет. Британским властям удалось защитить от разгрома Олимпийский парк благодаря оперативной информации, полученной из социальных сетей, в том числе Twitter и Facebook, передает Итертас. Погромщики в Хэнке планировали штурм Олимпийского парка с главным стадионом и другими спортивными сооружениями игр 2012, а также расположенного рядом центра Westfield. В этом крупнейшем в Европе торгово-развлекательном центре должны разместиться штаб-квартиры нескольких олимпийских сборных, а также официальных спонсоров игр.
Наша волна.
В Киргизии 15 августа завершилось выдвижение претендентов на участие в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает информационное агентство Фергана. Общее число претендентов, заявки которых поступили в ЦИК, составило 83 человека. Среди претендентов оказались политики, предприниматели, несколько журналистов, а также почти 20 безработных. В Подмосковье проходит 10-й международный авиационно-космический салон «МАКС-2011». Это один из крупнейших мировых авиафорумов. Уже подписан целый ряд российских и международных контрактов общей стоимостью более 10 миллиардов долларов. Премьер Владимир Путин заявил, что Россия завершила консолидацию авиапрома и рассматривает авиакосмическую отрасль как абсолютный стратегический приоритет своего развития. Кроме того, на авиасалоне «МАКС» продемонстрировали очки, защищающие пилотов самолетов от участившихся в последнее время случаев ослепления лазерным лучом.
FM 101.9.
Заработал официальный канал Министерства внутренних дел Российской Федерации на YouTube. На видеохостинге ведомство планирует размещать видеоролики о правилах безопасности, сообщает Итартас. Например, в одном из роликов на сайте говорится об интернет-знакомствах. В нем сообщается, что жертвами сетевых мошенников чаще всего становятся женщины. Авторы ролика предостерегают женщин от знакомств через интернет с заключенными и иностранцами, гражданами Африки, арабских стран или Восточной Европы. Спасатели четвертый день ищут в акватории реки Кубань в районе солнечного острова крокодила, которого заметили спортсмены, занимающиеся на грибном канале, сообщает сайт администрации Краснодара. Рептилии небольших размеров, около метра в длину. На берегу реки в районе пляжа установили специальные ловушки, пытаясь приманить беглеца мясом, говорится в сообщении. Близ Владивостока кружит целая стая крупных акул. Жителям и гостям края настоятельно рекомендуют воздержаться от купания. За последние дни в Хасанском районе Приморья были отмечены два случая нападения акул на людей. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице. Больше об этих происшествиях далее в нашей программе. А сейчас продолжаем международные новости. Наша волна. Новая волна жары захлестнула Апеннинский полуостров. Метеослужба итальянских ВВС сообщает, что в конце недели температура воздуха в 14 из 20 областей страны достигла 35-38 градусов. Административный центр штата Аризона, город Финикс, вечером 18 августа накрыла песчаная буря, сообщает Associated Press. Приблизительно на час небо в городе затянуло песком. Скорость ветра достигала 27 метров в секунду. Подобные песчаные бури, также известны как хабубы, и в западном полушарии случаются только в Аризоне. А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха около 22 градусов выше нуля. Синоптики обещают непродолжительные осадки, но, может быть, не дадут. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе материал о нападении акул в Приморье и немного поговорим об изобразительном искусстве, а точнее о его подлинности.
Я по дорогам бродил, кто-то на небо пролил краску синюю, синюю. Дворник с утра разбудил и горизонт начертил очень тонкую линию. Хочешь, любимая, я назову тебя облаком. Только ты мне обещай, что научишь летать. Я снегом или дождем упаду к тебе под ноги, и на ладонях твоих буду таять опять.
Скамья, там, где увидел тебя, листья падали золотом.
Стали короткими дни, город включает огни, осень трогает холодом. Назову тебя облаком. Только ты мне обещай, что научишь летать. Я снегом или дождем упаду к тебе под ноги, и на ладонях твоих буду таять опять.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
А сейчас мы продолжаем программу. Этот материал мы адресуем любителям изобразительного искусства, а точнее тем, кто считает себя знатоком живописи. А может быть и всем остальным, потому что факты, которые мы сейчас расскажем, очень любопытные.
В России выпущен уникальный каталог подделок произведений живописи. Первый том каталога уже вызвал неслыханное смятение в мире антиквариата. Издателям каталога и экспертам, участвовавшим в его создании, звонили и даже угрожали.
Предлагали большие деньги за то, чтобы книгу не выпускали. Или, по крайней мере, выпустили после антикварного салона, который как раз в то время открылся в Москве. Но каталог вышел вовремя.
Его издатель Владимир Рощин уверен, первый том перечня подделок, а тем более следующие 4 тома, сильно ударит по авторам и продавцам фальшивок. И заодно, к сожалению, по чувствам людей, купившим за десятки тысяч евро полотна, красная аукционная цена которым 3000.
Но что же делать? Рынок липовой живописи огромен. Множество картин, которые сейчас покупаются и продаются, созданы вовсе не теми художниками, в авторстве которых уверены коллекционеры. Вот Россвязь охранкультуры и взялась с этим бороться при помощи каталога.
Большинство людей наивно считают, что авторы фальшивок сами часами стоят у холста и пишут картину, высунув язык от усердия, имитируя стиль Репина или Васнецова. Ничего подобного. Это, во-первых, трудоемко, а во-вторых, такие подделки опытный эксперт раскусит с легкостью.
Аферисты давно придумали куда более циничный способ. Для начала нужно просто изучить каталог какого-нибудь второстепенного западного аукциона живописи. Работы малоизвестных европейских художников 19 века там стоят недорого, несколько тысяч евро, в отличие от работ их русских современников, которые сейчас пользуются в России и не только огромным успехом, и стоят в десятки раз больше.
Купив датскую или немецкую картину, абсолютно легально ввезя ее в страну и аккуратно заменив одну подпись другой на кириллице, можно смело объявлять об открытии неведомого в кавычках шедевра Шишкина или Саврасова.
А вот и пример. Картина датского художника Эдварда Петерсена, купленная на аукционе Брюс Расмуссен, превратилась в работу Иосифа Крачковского после того, как с оригинала исчезла изображенная там женщина, собирающая плоды с дерева. Остался только пейзаж, подписанный другим именем.
Или еще. На аукционе Доротеум в Вене была приобретена картина художника Бернарда Штудера, около 5000 евро. После некоторой редакторской правки с нее исчез для фигуры неуместных, как-то не по-русски одетых людей. Вскоре это полотно уже продавалось под названием «Дали», а его автором объявили Федора Васильева, скончавшегося, как известно, в 23 года и оставившего несколько изумительных пейзажей.
Но тут, надо сказать, есть, конечно, свои сложности. Например, немецкий художник мог изобразить на картине кирху или девушку в баварском костюме, в порыве вдохновения, даже не подумав, насколько он мешает будущим редакторам. Редактором полотна. Все неуместные сооружения и фигуры приходится аккуратно удалять. Ну, а в некоторых случаях даже подрисовывать русские избушки и крестьянок.
Другой вариант. Просто обрезать краешек картины, где виднеется какое-нибудь неуместное в Рязанской губернии шале. Угу. Попутно подделывают и провинанс, то есть историю картины, когда она была написана, кто первым ее купил, кто продал. Иногда мошенники даже специально печатают почтовые открытки с нужным пейзажем, выпущенные якобы в начале 20 века. Вот, глядите, уже тогда полотно было известно всей образованной публике.
А иногда даже нет надобности в заграничных аукционах. Существует же, в конце концов, множество картин, написанных прочно забытыми русскими художниками. Меняется подпись, скажем, на «Левитан», и цена картины взлетает в десятки раз.
Другой пример. Картина датского художника Йохан Ханнеса Безена, жившего в конце 19-го, в начале 20 века, была выдана за работу его современника, русского художника Владимира Орловского. Ей придумали название «Летний пейзаж с пасекой». При этом авторы новой версии просто-напросто избавились от мостика. И все.
Да, но почему же эксперты не замечают липу? Дело в том, что фальшивки часто готовятся к продаже искусствоведами, которые, возможно, сами в прошлом были экспертами. Они в совершенстве знают технику и ходы мысли тех, кто потом будет проверять подлинность картины.
Новая подпись, которая ставится на полотно, во-первых, очень тщательно срисовывается с настоящего автографа художника. Во-вторых, ее умело старят так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что поставлена она была в середине 19 века, а не в 2005 году.
А потом? Ну а что потом? Эксперт видит старую картину, написанную в технике, характерной для того или иного русского автора. Многие отечественные художники 19 века, в конце концов, учились в Европе. Приемы и подход к живописи у них порой был схож с немцами или итальянцами. Промахнуться, в общем, нетрудно.
Некоторые эксперты, проглядевшие фальшивки и выдавшие на них положительные заключения, потом поняли свою ошибку и рассказали о ней. Так, сотрудник Третьяковки Владимир Петров еще в 2006-м дал интервью «Коммерсанту», где признался, что по оплошности благословил около 20 поддельных картин. Но подобная честность встречается не на каждом шагу.
А вот еще один пример. Картина немецкого художника, возможно, Зондерманна, выдавалась за работу передвижника Василия Перова. Для убедительности в центре полотна пририсовали самовар. Его более позднее происхождение удалось установить при помощи ультрафиолетового облучения. Но остается вопрос, что же делать тем, кто купил фальшивку?
Проблем у этого человека будет много. Установить истинного автора полотна нелегко. Некоторые картины гуляют по рукам годами. Иные успевают за 10 лет сменить 3 дюжины владельцев. Установить с точностью, кто и когда модифицировал не пользующийся спросом европейский пейзаж, порой нельзя.
Предъявлять претензии продавцу? Так ведь он продавал картину сам, будучи искренне уверен, что это старая русская живопись, и приложил к ней заключение эксперта.
Бывает, что претензии не удается урегулировать, и продавец вынужден возвращать стоимость полотна. Легко понять теперь, почему каталог встретили с таким раздражением. Иные антиквары в анонимных телеинтервью называют его дилетантским. Хотя, казалось бы, вот две картинки, то есть подлинника и подделки, рядом. Уж как нагляднее доказать их идентичность.
Некоторые даже начинают критиковать экспертов. Говорят, что в первый раз, когда тот или иной эксперт заключил, что картина подлинная, он был прав. А когда признал ошибку, наоборот, слукавил.
Еще один подлог. В 1873 году принц Лихтенбергский подарил будущему царю Александру III полотно датского художника-мариниста Антона Мелби «Морской вид. Закат солнца». Пережив ряд приключений, этот морской вид объявился в качестве работы Архипа Куинджи. Всего-то и понадобилось для этого две буквы подписи.
Да, но как же покупателю не попасться на эту удочку? В Россвязь Охранкультуре, выпустивший каталог, знают как минимум один способ не ошибиться в выборе картины. Не гоняться за работами старых мастеров, а по примеру Щукина или Третьякова собирать произведения современных авторов, полагаясь при этом на собственный вкус.
Пусть даже на них не стоит штампик, проверено временем, и они не считаются классикой. Через несколько десятков лет, возможно, эти полотна войдут в разряд сокровищ живописи, так же, как картины безвестных в свое время Серова или Матисса. Разве что подождать несколько десятков лет.
Ну, зато останется для потомков.
Хоть потомки порадуются.
Друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, время новостей Канады.
Соскочевание, как и на большей части территории Канады, уже сейчас чувствуется нехватка медицинских работников. В связи с тем, что население страны растет высокими темпами и быстро стареет, нехватка в скором времени будет ощущаться еще сильнее.
Чтобы решить проблему, местные рекрутинговые агентства ищут работников за границей. Врачи-специалисты, терапевты и семейные врачи сейчас могут переехать в Канаду в рамках федеральной программы для квалифицированных специалистов.
Рабочая сила в Канаде стареет стремительными темпами, и к 2021 году каждому четвертому работнику в стране будет больше 55 лет. Об этом говорится в отчете, опубликованном на этой неделе Statistics Canada. Такой возрастной сдвиг, несомненно, отразится на экономике Канады.
Более того, в отчете прогнозируется замедление роста рабочей силы из-за того, что на пенсию начнут выходить люди, родившиеся в период бэби-бума. По данным отчета, в 1981 году на одного пенсионера в стране приходилось 6 работающих канадцев, а к 2031 году это соотношение сократится до менее чем 1:3.
А у молодежи проблемы с трудоустройством существуют уже сейчас. Растущая стоимость образования и уровень безработицы среди молодежи вызывают беспокойство у более половины молодых канадцев.
Около 2/3 канадских студентов ожидают, что к концу учебы их долги достигнут огромных сумм, а 21% опрошенных предвидят, что их долги превысят 25 тысяч долларов.
Треть респондентов тратит свои сбережения на покрытие задолженностей, возникающих из-за оплаты учебы. 4-летнее образование в Канаде обходится студентам в среднем в 80 тысяч долларов.
По результатам того же опроса, 3/4 студентов совмещают учебу с работой, а 55% студентов работают более 11 часов в неделю, чтобы свести концы с концами.
Министр гражданства и иммиграции Канады Джейсон Кенни сообщил об учреждении пробной программы, направленной на привлечение иммигрантов в Британскую Колумбию. Благодаря программе члены семей большинства временных работников смогут работать у любого работодателя провинции.
Большинство временных иностранных работников эмигрируют в Канаду на определенный срок, чтобы удовлетворить спрос со стороны конкретных работодателей, которые не могут найти нужных им специалистов среди канадских граждан или лиц, имеющих статус постоянного жителя.
Открытое разрешение на работу позволяет занять любую позицию, предложенную любым канадским работодателем.
С 15 августа супруги, партнеры по гражданскому браку и иждивенцы трудоспособного возраста большинства временных работников смогут также получить разрешение на работу.
Ранее это разрешение распространялось только на супругов, обладающих довольно высокой квалификацией по лишь отдельным специальностям. Теперь же подать заявление имеют право и иностранцы, чей уровень профессиональной подготовки может быть более низок.
Программа будет действовать до 15 февраля 2013 года. За это время, то есть за 1.5 года, разрешение на работу смогут получить 1800 человек.
Да, много шума
из-за ничего. Радиостанция CITR на FM 101.9 вновь напоминает, что на территории UBC есть мастерская по ремонту велосипедов Bike Kitchen, которая очень быстро при вас отремонтирует велик любой марки, а если он совсем уж стар, примет вашу рухлядь в утиль.
Исследователи из Онтарио разработали технологию, которая позволит сделать контроль правительств над тем, какие интернет-ресурсы может посещать человек, практически невозможным. Система под названием Telex представлена на конференции технологий в Сан-Франциско.
Зайти на любой сайт, какой пожелают пользователи интернета в странах, где правительство устраивает цензуру на некоторые ресурсы, смогут при помощи обеспечиваемой системой Telex безопасного соединения. Систему можно будет легко установить на компьютер с диска или загрузить из интернета.
Наша цель заключается в укреплении свободы в интернете по всему миру и в том, чтобы мы могли обеспечить людям доступ к получению информации, даже если местное правительство пытается ограничить этот доступ, говорит профессор компьютерных наук Ян Голдберг из Университета Ватерло в Онтарио.
Минувшие выходные ознаменовались на Ниагарских водопадах печальными событиями. Здесь произошли два инцидента.
В воскресенье утром пожарным удалось спасти 27-летнего мужчину, сорвавшегося с обрыва в районе водопадов. В понедельник утром студентка Торонского университета, приехавшая в Канаду на учебу из Японии, погибла, упав на дно водного котлована.
19-летняя студентка со своей приятельницей сфотографировались возле Большой Подковы, главного Ниагарского водопада. С зонтиком в руках она перебралась через металлическое ограждение и уселась на камень спиной к обрыву. А когда поднялась после позирования, то потеряла равновесие и слетела вниз, к самому подножью водопада.
Поиски пострадавшей, в которых был использован и вертолет местных спасательных служб, ничего не дали. Но поисковая команда обнаружила в ходе операции тело еще одного несчастного, мужчины, который не был объявлен пропавшим. Через несколько часов японская студентка тоже была объявлена погибшей.
А теперь о культурной жизни в стране. В программе фестиваля фильмов мира в Монреале, проходящего с 18 по 28 августа, будет 7 российских фильмов. 2 участвуют в конкурсном показе.
Один из них – фильм «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова, автора «Белорусского вокзала». В его новом фильме излагается история крестьянки, ее мытарство в период Первой мировой Октябрьской революции и Гражданской войны.
На приз за лучший дебют претендует Вячеслав Златопольский со своим «Домом ветра», где Полина Кутепова играет дворничиху, потерявшую сына и взявшуюся опекать ВИЧ-инфицированного таджикского мальчика.
Российско-шведский фильм Марины Голдовской и Мальклема Дикселиуса «Горький вкус свободы», посвященный Анне Политковской, включен в программу документалистики мира.
Как объяснял Дикселиус в картине, история жизни Политковской описана с самого начала, то есть с раннего детства, до самого конца, гибели в 2006 году. Ни убийства, ни его расследования в фильме нет, а героиня представлена как персонаж греческой трагедии, идущий навстречу судьбе с открытыми глазами.
Кстати, в ту же секцию попал фильм экс-пресс-секретаря президента Российской Федерации Сергея Ястржемского после ухода из политики, занявшегося фото и киносъемками.
Правда, картина под названием «Африка. Кровь и красота» произведена во Франции и числится в программе как французская.
Кинофестиваль в Монреале, основанный в 1977 году, фокусируется на экспериментальных фильмах со всех концов света. Ну а больше о жизни в Ванкувере можно узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Вонзившаяся в сердце, мне без нее дышать одним легким, душа на протезах, с чувством неловким на обоях, карандашом в моем доме, отключенный давно ее старый номер. Люди, машины, облака зависли, внимательно следят за ходом мои мысли.
И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя.
что-то мне говорит: звони, звони. Продан в Москве, навсегда растаможен. Здесь время, деньги и торг невозможен. Мое сердце нарушает устав, как будто какой-то секретный состав, вызывающий жажду, добавляют в воду. И врать по мобильному входит в моду.
И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя.
Но что-то мне говорит: звони, звони. Взрослых у меня для нее два неверных ответа. В черных ящиках оранжевого цвета самолеты все реже. Уже не сезон, мне мерещится весь день, что звонит телефон. И в чем цель игры? Замысел неясен, небесных операторов связи.
И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя.
А что там мне говорит? Звони, звони.
И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя.
Но что там мне говорит? Звони, звони.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Капитан был третьи сутки пьян. Возле шхуны плавала акула. Жара как будто бы уснула и дремал Индийский океан. Череп зло глядел на облака. Черный флаг притих на верхней рейке. Пираты спали и храпели. Лишь акула плавала слегка. Акула, акула, под шхуну подвернула. Икнула, чихнула и плавником вильнула. Я была, на палубу залезла и всех сожрала.
Итак, как и обещали, немного о происшествиях. И все они связаны с нападениями акул.
Во вторник британец Йен Редмонд скончался на Сейшельских островах, где он проводил медовый месяц в результате ранений, полученных во время нападения акулы.
Акула напала, когда он плавал с маской у кораллового рифа Анзелацио на острове Праслин. Это уже вторая жертва в этих водах только за последний месяц.
На этой же неделе два человека за сутки стали жертвами нападения морских хищниц в Приморском крае. Судя по всему, в обоих случаях орудовали белые акулы. Не исключено, что это были два нападения одной акулы. В Приморье их встречали и раньше, но атаки на людей зафиксированы впервые.
16-летнему подростку хищница серьезно повредила ноги, а накануне 25-летний мужчина остался без обеих рук. Трагедии произошли в 50 метрах от берега, на глазах у множества отдыхающих.
25-летний Денис Удовенко, который лишился обеих рук при нападении на него акулы в Приморье, защищал свою жену. Об этом рассказала его супруга Полина.
Акула набросилась на них, когда они вместе плыли с острова Томящегося Сердца к берегу. На середине пути Денис заметил акулу и схватил руками ее за морду, чтобы отвлечь хищницу.
Он бил ее по носу, а она таскала его то вверх, то вниз. Потом акула выбросила его на поверхность. Тут же подплыла лодка, и два парня вытащили Дениса из воды, рассказывает Полина.
Юноша, пострадавший в четверг в Приморье от нападения акулы, остался жив во многом благодаря прочному гидрокостюму. Акула всего в 20 метрах от острова вцепилась пловцу в ноги, но гидрокостюм сыграл роль оболочки.
Друзья юноши, увидев, что он попал в беду, бросились на помощь и сообща отбились от хищницы. На островном пляже был врач, он оказал первую помощь юноше, остановив кровь и сделав перевязку.
А вот через день в районе острова Русский, рядом с Владивостоком, была замечена стая довольно крупных акул. Акул-людоедов, тяжело ранивших двух человек в Приморье, решено отловить.
Сейчас решается вопрос о том, каким образом это сделать. Власти решили прибегнуть к помощи местных жителей, объявив вознаграждение в 100 тысяч рублей за поимку акулы-убийцы.
Это значительно дешевле, чем воспользоваться услугами МЧС, ведь на профессиональную поимку нужно 5 миллионов рублей, которые уйдут на аренду специального судна, габаритную технику и так далее.
Впрочем, выследить и поймать акулу-людоеда практически невозможно. Эти рыбы не задерживаются на одном месте и могут проплывать в поисках пищи огромные расстояния.
Между тем, по сведениям местных СМИ, жителей Приморья и приезжих не особо испугали грозные предупреждения властей об опасности, и прибрежные пляжи по-прежнему полны отдыхающими, которые заходят в воду.
Спасатели уже распространили через СМИ памятку о правилах поведения при встрече с акулами. Вот у нас тут в Британской Колумбии памятки при встрече с медведями.
И пумами.
И пумами, да.
Но вот если говорить об акулах, в частности, МЧС советует вообще не заходить в море тем, у кого на теле есть свежие раны или царапины. Не купаться в местах, где ловят рыбу, так как запах раненой рыбы и крови может привлечь хищника.
Также спасатели предупреждают, что акула никогда не нападает сразу. Прежде она совершает несколько кругов вокруг интересующего ее объекта. Для акул совершенно нормально сначала подойти и потрогать зубами, либо выбросить из воды.
При этом человек начинает дергаться, ведет себя как потенциальная жертва, и тогда все кончается не очень хорошо. А в памятке говорится, что увидев акулу, сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений и старайтесь потихоньку отступать к лодке или отплывать к берегу. Помните, что акула опасна даже на мелководье. Не теряйте акулу из виду, чтобы иметь возможность принять меры самообороны.
Также МЧС советует отбиваться от хищника всеми подручными средствами, если та атакует, и бить в глаза и жабры. Бесполезно пытаться просто уплыть от акулы. Она быстрее, поэтому вы только потеряете силы. Помните, что паника может привести к трагическим последствиям, резюмируют спасатели.
А ученые напоминают, что море – это родной дом для акул, тогда как человек там всего лишь гость. И ради собственной безопасности людям следует быть более осторожными.
Кстати, обычная пища для акул – рыбы и кальмары. А когда рыб и кальмаров им уже не хватает, они переходят на нерпу. Плывущего человека легко с ней перепутать.
Кстати, о нерпах. Наши воды просто кишат тюленями. А это как раз акулье меню. Можете, у нас опасно далеко заплывать.
Не знаю. Что-то никогда не слышала, чтобы в нашем заливе акула нападала на человека.
Да, но и в Приморье это случилось впервые. Ну да ладно, не будем паниковать.
А между прочим, местные исследователи заявили, что в водах Британской Колумбии стало гораздо больше появляться китов, дельфинов, морских свинок и морских черепах. Так что нужно быть готовым к неожиданным встречам. Надеемся, не с акулами.
Ну да, лучше с черепахами.
Да, на них можно покататься.
Да.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Радиостанция CITI напоминает, что студенты UBC начали выпускать новую газету UBC. В ней все о жизни студентов в UBC. Запомните название UBC.
Фотограф снимал портрет, выстраивал перспективу, менял свои объективы, искал необычный свет. Таксист устремился в парк, на улице нет клиентов, в кассете порвалась лента, за окнами снег и пар. В твоих бездомных глазах есть мудрость и искра детства, в твоих соленых слезах есть все, что сказало сердце. В твоих бездомных глазах 100 000 оттенков разных, в твоих золотых словах есть тихая грусть и праздник. Скрипач натянул струну, смычок свой на канифолил, на скрипке любовь исполнил, затем подошел к окну. Банкир примерял пиджак, а в мыслях считал банкноты. Его раздражал скрипач, особенно по субботам. Что сказала сердце, в твоих бездонных глазах 100 000 оттенков разных, в твоих золотых словах есть тихая грусть и продажи. Его привлекал кураж и выставки вернисажи. В твоих бездонных глазах есть мудрость и искра детства, в твоих соленых слезах есть все, что сказало сердце. В твоих бездонных глазах 100 000 оттенков разных, золотых словах есть тихая грусть и праздник, и праздник, и праздник.
ж, мы продолжаем программу. Подошло время поговорить о здоровье.
Американские ученые пришли к выводу, что у сидящих на диете людей мозг вынужден поглощать собственные клетки. При этом чувство голода становится еще сильнее.
По данным исследования, проведенного в медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, как и другие части организма человека, клетки головного мозга начинают поедать себя, чтобы воспользоваться последним источником энергии для преодоления последствий голодания, сообщает британская газета Telegraph. Такой процесс называется аутофагией. При этом внутренние компоненты клетки подвергаются деградации.
Организм, прежде чем послать в мозг импульс, свидетельствующий о голоде, отслеживает изменения в составе крови и реагирует на количество глюкозы, аминокислот и жирных кислот, после чего отправляет сигнал о необходимости поесть.
Как говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в научном журнале Cell Metabolism, эксперименты на мышах, лишенных пищи, показали, что если мешать процессу аутофагии, то есть поеданию собственных клеток, чувство голода не будет усиливаться.
Химические изменения в мозгу мышей приводили к тому, что животные становились легче и худее за период голодания. Профессор Раджат Сингх, который руководил исследованием, считает, что открытие может привести к разработке более эффективных методов снижения веса.
По словам ученого, усилия, направленные на создание необходимых условий для клетки при помощи химических веществ, помогут регулировать аппетит. Это позволит человеку меньше чувствовать голод и при этом поддерживать в должной мере энергетический баланс в организме.
Но с другой стороны, зачем такие мучения изводить себя диетами или лекарствами? Ученые из Йоркского университета в Торонто поставили точку в многолетних спорах относительно влияния на продолжительность жизни человека его веса. Оказывается, лишний вес не опасен для тех людей, которые ощущают себя в форме, и продолжительность их жизни не ниже, чем у их стройных сверстников.
Исследования продолжались 16 лет, и за это время ученым удалось проанализировать состояние 6000 тучных людей. Показатели их смертности сравнили с показателями стройных людей. Результаты выявили, что здоровым, полным людям не стоит сбрасывать вес, так как попытка похудеть может завершиться для них плачевно.
Гораздо важнее, чем худеть, для них поддерживать здоровый образ жизни, активно двигаться и правильно питаться. Исследователи также пришли к выводу, что здоровые, полные люди в детстве, как правило, были счастливее своих стройных сверстников, и на протяжении всей жизни они меньше истязают себя диетами.
Так что просто радуйтесь жизни.
Король фонарей шагает с крыши, пнув замками дверей. Пусть все вновь превратится в дым, и, укрывшись им в пустоте, и дав дорогу госпоже темноте, луна выходит одна, она хозяйка теперь. Дождь, целуя асфальт, раскрыл футляр и загудел его альт. Там, где в лужах дрожит неон, потерявший сон принц ветры, ведет войну с дождем один на один. Бог одиночества здесь, и он хозяин теперь. Что не будет беды, что мир. мимо все проходит, и время боль уводит. Только на моем плече рука пустоты до сих пор, и дождь ведет разговор.
Итак, в Ванкувере 6:55, а это означает, что все на сегодня.
Настраивайтесь на нашу волну и по пятницам на FM 91 с 7 до 9 часов утра. А сейчас эта передача приближается к своему завершению.
Спасибо всем, кто провел этот час с нами. Мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.